Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии председатель только что созданной партии «Родина. Здравый смысл» Михаил Делягин, профессор высшей школы экономики, независимый политик Владимир Рыжков. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно уже готовиться задавать свои вопросы. Пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail собакарадио@свобода.ру, и смс-сообщение можно послать на наш номер плюс 7 903 743 2801 и задать свой вопрос Михаилу Делягину, Владимиру Рыжкову. Я думаю, мы начнем с такого важного в жизни Михаила Делягина события. Он избран в субботу председателем новой партии. Я хочу поинтересоваться у Михаила Геннадьевича, собственно, что не хватало какой-то такой партии? Вот чем ваша «Родина. Здравый смысл» отличается от других партий или от существовавшей когда-то «Родины», которая была не «Здравый смысл», по всей видимости?
Ну, чем она отличается, это мы увидим, потому что я думаю, что слова пустые произносить сейчас бессмысленно.
Как, вы не знаете, что ли? Вы мне какую-то красную брошюрку такую отвратительно красно-желтого цвета давали.
Почему отвратительную?
Ну, как-то
почему
она такая...
Почему вам не нравится красный цвет?
Это вот цвета знамени, знаете.
У вас перед вами тут сейчас горят три огонька цвета знамени. Они не оказывают на вас дискомфорт. Вы уверенно себя чувствуете.
Но вы не хотите даже из брошюрки ничего сказать?
Нет, я могу сказать, пересказать ее всю, да, так. Потому что мы ее все вместе писали. Так. Но смысл заключается в следующем. Наше общество примерно лет 10 назад создало синтез ценностей, которые до этого были разведены по разным углам политики. То есть люди соединили стихийно воедино ценности социальные, ценности патриотические, ценности демократические. Возник синтез. И силы государства были брошены, насколько я могу судить, на то, чтобы не дать этому синтезу проявиться в политике. Не дать ему быть политически артикулированным, потому что тогда... Собственно говоря, места бюрократии бы больше не осталось. Это удавалось, удавались попытки развести носителей этих ценностей по разным углам, удерживать политическую ситуацию на уровне начала 90-х годов, потому что было очень сильно раздроблено общество само. А если даже брать по самой примитивной структуре, по уровню доходов, то ни одна из социальных групп не имела большинства. В 90-е годы, да, имели большинство сначала самые бедные, потом практически нищие, потом те, кому хватало денег на еду, но не на одежду, но это не тот уровень, когда можно заниматься чем-то, кроме текущего выживания. Вот в 2010 году, как ни парадоксально, по данным Центра Левада, у нас сложилась качественно иная ситуация, потому что 48% населения России отнесли себя к категории людей, которым хватает денег на одежду, хватает денег на еду и не хватает на товары длительного потребления. На простую бытовую технику, грубо говоря. То есть, во-первых, у нас сложилось новое большинство, это практически большинство общества, которое не имеет никакого политического представительства. А во-вторых, это новое большинство занято уже не только выживанием. У него есть возможность думать о своих интересах, думать о справедливости и пытаться это реализовывать на практике. Политически это не представлено нигде, потому что «Единая Россия» – это, так сказать, группа людей, с моей точки зрения, представляющих интересы бюрократии, ничего больше.
Они с вами не согласятся.
Ну, конечно,
они сошлются на результаты выборов, и все, что это новое большинство, вот оно за них и голосует.
Ну, вы знаете, можно обсуждать с ними сколь угодно долго то, как проводится нынешний выбор, по каким правилам. Это примерно то же самое, что обсуждать с людоедом его диету. Она ему нравится, и он ее защитит всегда. Перед любой комиссией из Московского бюро по правам человека. Вот, так что это мнение «Единой России» здесь не очень аргументировано. «Справедливая Россия» – это такая недоединая Россия. Они очень старались, но у них, к сожалению, насколько я могу судить, не получилось. Они, вот помните, был такой фильм... А назывался он «Особенности национальной охоты». Там корова застряла в бомболюке. Вот «Справедливая Россия» примерно так же, как эта корова, распята между «Единой Россией» и КПРФ.
То есть Сурков ее не дородил.
Ну, там проблема, насколько я могу судить. Товарищ Миронов, он же вроде бы, как о нем говорили, личный друг премьера. Так что вряд ли там товарищ Сурков может на него оказывать влияние. ЛДПР, понятно, это партия одного актера, правда, гениального актера. Ну и КПРФ, насколько я могу судить, Геннадий Андреевич, он бьется за то, чтобы довести свою партию до состояния ЛДПР. То есть есть пакет документов, есть фракция в Государственной Думе, есть настроение людей, эти настроения очень удобно продавать там за что-нибудь, за какую-нибудь мелочевку. Вот, так что в реальности политического представительства вот это вот молчаливое большинство не имеет.
Я подозреваю, что меньшинство не имеет.
Нет, но меньшинство тем более не имеет. Вы понимаете, если в стране не имеет политического представительства большинство, то тем более не имеет его и меньшинство. Если, конечно, не брать,
Геннадий, давайте мы уточним, какую часть этого большинства вы хотите забрать, привлечь на свою сторону, а потом мы Владимиру дадим слово.
Ну, вы знаете, мы хотим забрать... Если брать от российского общества, мы хотим забрать большинство от российского общества, от всего. Но если исходить из реальности, если вдруг, вдруг нам удастся пройти процедуру регистрации, ну, от 7 до 15% это то, что мы можем рассчитывать в реале.
Я обращусь...
С учетом времени, с учетом, так сказать, некоторых правил игры и так далее.
Давайте я обращусь к Владимиру Александровичу Рыжкову. Собственно, как вы оцениваете со стороны, да, человек как человек опытный и тоже в прошлом руководивший даже партией, даже не одной партией, где-то на первой роли, а где-то не на первой, и «Наш Дом России», и «Республиканская партия». Как вы оцениваете вот этот проект? Ну, давайте просто технологически, да? Вот Михаил Делягин, лидер, там есть еще у них господин Калашников, господин Баранов, есть какие-то народные массы, которые
как
собрались у нас.
Сергей?
А, Максим.
Нет,
Максим.
Максим,
да. И есть некая идеология, я так мягко скажу, социально-националистическая.
А почему?
То, что я не хочу говорить национал-социалистическая.
Нет, а почему вы ее считаете социал-националистическая или
национал-социалистическая? Ну, вы же сами сказали, патриотическая, социально-патриотическая.
Плюс вот, демократические
ценности, это такой эфемизм, знаете, вместо того, чтобы говорить национализм, говорят патриотизм.
Пожалуйста. Нет, извините, пожалуйста, я приношу извинения перед Владимиром Александровичем, но здесь с вами согласиться не могу, потому что у нас еще демократические ценности. Извините, политическую часть программы писали демократы, самое что ни на есть, правда, первые волны, но тем не менее. И ни один патриот и ни один социалист им не возразил, потому что все были согласны.
Да, я, кстати, как недавно читал замечательный текст, где описывалось, как, какую эволюцию произвели с собой, извините, Владимир Александрович, черносотенцы, они к 1915-16 году в душе были чистыми демократами и во многом стали соединять либерализм с национализмом. Ну, я прошу прощения вам слова.
Ну, собственно говоря, одним из самых глубоких людей, которые соединяли патриотизм и либерализм, был Петр Струве. Как раз он был одним из таких людей, которые говорили о том, что надо соединять ценности патриотические и ценности либеральные. Значит, так как вопрос ко мне был по технологии, я и отвечу на вопрос, который был передо мной поставлен. Я не готов оценивать идеи красной брошюры, потому что получил ее 5 минут назад. Вот, я сначала с ней познакомлюсь, а потом буду в состоянии выносить свои суждения. А моя принципиальная позиция очень проста. Есть 13-я статья Конституции, которая гарантирует гражданам Российской Федерации право на ассоциации. То бишь, переводя на русский язык, 13-я статья Конституции гарантирует право гражданам Российской Федерации свободно создавать и регистрировать партии и затем участвовать в политической борьбе. Точно так же, как знаменитая 31-я статья Конституции, у нас полностью втоптана грязь и 13-я статья Конституции. У нас нет многопартийности, все партии либо созданы, либо согласованы с Кремлем, их осталось у нас всего 7 штук. Вот. И я приветствую любую инициативу граждан, включая ту, которую представляет Михаил, по созданию политических партий, потому что это его право. Если там, не дай бог, окажется национализм, разжигание национальной розни, экстремизм, призывы к насилию, то
своими руками
государство, да, Миша сам ее удушит. Вот. Я надеюсь, что этого не произойдет, поэтому я приветствую создание, повторю, любой партии, даже если я не согласен с ее программными тезисами. Что касается технологической стороны, то выражусь предельно откровенно. В нынешней России по состоянию на начало сентября 2010 года ни одна партия, не согласованная в Кремле, не будет зарегистрирована. Есть прецеденты, когда люди за последние несколько лет пытались создать политические партии и их зарегистрировать. Ни одна попытка не удалась.
Самостоятельно.
Да. Значит, отказы, которые используют наши суды для отказа в регистрации гражданам в реализации их права на создание партии, настолько вызывающе абсурдны, что сами по себе демонстрируют реалии, то есть, что закон здесь вообще ни при чем. Хочу сказать, что из двух, например, когда Касьянов принес более 50 тысяч заявлений граждан и оформленные, как положено по закону, документы, включая протокол съезда, который, я понимаю, Михаил провел тоже, то суд, помимо среди тех причин отказа, которые были использованы, употребил следующее. Он сказал, что нельзя в Российской Федерации регистрировать партию, в названии которой содержится слово «Союз», хотя на тот момент существовала легальная партия, зарегистрированная «Союз правых сил». Вторым основанием для отказа, среди прочих, для отказа партии в регистрации было то, что пока партия набирала членов, какая-то часть, к огромному сожалению, скончалась. Речь шла, ну, буквально там о нескольких человеках. Угу. На этом основании, значит, было выдвинуто абсурдное основание для отказа о том, что партия якобы подала ложные сведения. Когда им сказали: уважаемый суд, мы скорбим, что часть наших членов за этот процесс ушла из жизни, но все равно общее это число остается больше 50 тысяч требуемых законом. На что товарищи из Минюста, решительно поддержанные Верховным судом, сказали: нет, ребята, раз вы подали, если бы вы подали неверные сведения хотя бы по одному человеку, уже можно вашу партию не регистрировать. Когда закрывали нашу республиканскую партию России, Минюст провел по неизвестной нам методике, неизвестным нам способом, без ведома членов нашей партии, проверку, в результате которой появилась цедуля страниц на 5 о том, что мы не соответствуем по численности.
Ни один член вашей партии этой проверки никак не заметил.
Да, совершенно верно, да. Нам сказали, что, вы знаете, вот у вас 42 тысячи, тоже, кстати, немало. Вот 42 тысячи мы накопали, а вот 8 тысяч у вас не хватает. Мы принесли в суд 63 тысячи собственноручно написанных заявлений российских граждан, что они являются членами Республиканской партии России. Тут сказал: нас не интересует мнение партии, мы верим Минюсту, и на этом основании партия была закрыта. Резюме, чисто технологически. Создать партию в России можно, набрать 45 тысяч – можно, направить протоколы – можно, провести собрание в регионах – можно, зарегистрировать без кивка Кремля – нельзя. Поэтому вопрос к Михаилу очень простой. С Кремлем согласовано или нет?
После короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Начало суда над главой мемориала Олегом Орловым по иску Рамзана Кадырова обсуждаем с правозащитником, бывшим депутатом Госдумы Валерием Борщовым и другими авторами письма в защиту подсудимого.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем эфир программы «Время гостей». В студии Михаил Делягин и Владимир Рыжков. И Михаилу Делягину был задан прямой и ясный ответ вопрос Владимиром Рыжковым. Ответ, наверное, тоже ясен. Вы в Кремль ходили?
Нет.
К Суркову ходили?
Зачем?
Как зачем? Разрешение получить?
Ну, у нас Сурков пока не татарский хан, и даже не Рамзан Кадыров, чтобы у него ярлык на княжение получать.
Так,
да?
На партию-то надо у кого-то получать?
Значит, хорошо, ситуация там говорю, очень простая. Ну, слушайте, я уже не вникаю в детали. Я некоторое время работал в администрации президента в своей жизни.
Так.
И могу сказать, что
значит,
люди там простые, честные. Они хозяева своего слова. Захотят – дадут, захотят – возьмут.
Это вам что дали?
Не критично. Мне ничего не дали. Зачем общаться, когда все примерно понятно? Да?
То есть вы энтузиаст?
Значит, во-первых, мы надеемся на изменение правил. И по хорошему правилу, надеясь на лучшее, рассчитывая на худшее, мы ориентируемся не на выборы 2011 года. А развилка очень простая. Либо наше уважаемое государство образумится, хотя бы в каких-то, ну, снизойдет на них просветление, всякое бывает, станут бодхисаттвами, и начнут не то что выполнять, но хотя бы читать собственные законы. В этом случае, да, это радикальное изменение правил, мы нормально, спокойно регистрируемся, попадаем в Думу, как нормальная легальная партия участвуем в нормальном легальном политическом процессе. Вот. А это один вариант, который ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, потому что чудеса бывают. Ну, я был свидетелем 3 чудес в своей жизни, может быть, стану свидетелем и 4-го чуда. А если этого не произойдет, наше государство останется таким, каким оно есть. Оно доведет дело до системного кризиса, потому что с таким интеллектом и с такой моралью долго не живут.
Тогда никакие партии не нужны.
Нет, извиняюсь. Никакие зарегистрированные не будут нужны. И после 2012 года, там, в 2013, в 2014, может быть, в конце 2012 года, до 2012 года они дотянут, им инстинкта самосохранения хватит. Вот. Но потом системный кризис представляется неизбежным, даже при любых ценах на нефть. Соответственно, в условиях системного кризиса организация, которая существует, не та, которая зарегистрирована, а та, которая существует, она создает реальные, дает реальные возможности оздоровления общества, оздоровления государства. Мы ориентируемся в конечном итоге именно на системный кризис. Если его удастся предотвратить по дороге, дай бог. Нам системный кризис никому не нравится. Мы два, точнее, полтора пережили. Никому повторение этого неохота. Но если государство доведет дело до худшего развития событий, то к нему нужно будет быть готовыми. И мы к нему будем готовы.
Понятно. А Владимир Александрович, как вы относитесь к этой социал-ламаркистской теории Михаила Делягина о том, что... Потому что у вас будет катастрофа, которая убьет вот этих политических нынешних динозавров, и нынешние грызуны, они выйдут на арену.
Интересно, кого же мы грызем-то?
Но я с большим интересом слушаю все, что говорит Михаил, потому что это совершенно другая стратегия. Если, я же впервые все это слышу, как, я думаю, большинство наших радиослушателей. Если стратегия состоит в том, что регистрация партии по нынешним правилам не является принципиальной задачей, а принципиальной задачей является политическое,
да,
действие, объединение единомышленников и долгосрочная марафонская дистанция, марафонский забег, рассчитаны на то, что либо государство изменит правила игры, либо государство в нынешнем виде канет в лету и появится какая-то новая политическая система. Это очень такой путь мужественный, я бы сказал, путь, требующий огромной затраты энергии, сил, веры в себя. Если Михаил и его соратники готовы идти этим путем, что ж, вперед. Тем более, что если они действительно привержены демократическим ценностям, то это нельзя не приветствовать.
Ваш соратник Максим Калашников назвал вашу партию партией судного дня. Вот после этого судного дня, после катастрофы, что вы народу предложите-то? 23 романа Максима Калашникова прочитать?
Ну, вы знаете, романы в условиях системного кризиса не читают, как правило. Да, не до этого. Дело до выживания. На системный кризис мы пока программу не пишем, потому что не нужно людей пугать, раз. И, во-вторых, это будет не сегодня, не завтра, не послезавтра. Нужно писать программу здравого смысла. Что нужно делать? Как должно быть? Чем отличались наши диссиденты от европейских? Наши сидели на кухнях и четверть века поливали Леонида Ильича Брежнева, родную коммунистическую партию.
Не, они еще призывали соблюдать конституцию.
Европейские сидели на таких же кухнях, примерно таких же. Так. И помимо того, что поливали тоже всех и все, они думали о том, а как должно быть правильно.
Нет, но они, извините, например, движение «Солидарность» создавали, или «Хартию» создавали в Чехословакии. Так что, знаете, они создавали еще организации.
И помимо организаций, они, у нас тоже организации пытались создавать, просто правила
все отправлялись в лагеря создатели, да, тут же.
Но при этом вот думали, «Союз свободный», еще думали, как должно быть. Вот программа, которая пишется, ну, мы приняли программу на съезде, мы, так сказать, для Минюста в значительной степени, но программа пишется постоянно, где-то через год максимум, надеюсь, что раньше, у нас будет программный съезд, на котором мы ее уже выработанную примем. Пока у нас есть программа, она разная, там есть куски, которые разным людям не нравятся, но это некоторый консенсус, который мы будем развивать, а в чем-то и сокращать. Базовых вещей 7 мер, которые очень понятные. Первое – это обеспечение прожиточного минимума гражданам Российской Федерации, потому что все разговоры об иждивенчестве начинаются за пределами прожиточного минимума. У нас 9% населения страны его не имеет и сегодня.
Михаил Геннадьевич, давайте тезисно. Еще 6.
Второе – ограничение произвола монополий. Третье – ограничение коррупции. Там описаны конкретные меры на основе мирового опыта, как это делается, от Америки, Италии до Грузии. Дальше – это разумный протекционизм на европейском уровне, потому что страна не может стоять распахнутой настежь. Дальше – это освобождение бизнеса при помощи так сказать, малый бизнес должен быть вообще освобожден от всех налогов, ну, не спекулятивный, естественно, не консалтинговый. Только после этого имеет смысл заниматься модернизацией инфраструктуры, именно модернизацией инфраструктуры, потому что все остальное бизнес потянет сам, а инфраструктуру потянет только государство. Ну, и самое главное, это восстановление общества и представление о справедливости. Ну, что хорошо, а что плохо. Там тоже есть под это дело определенные меры.
А как вы относитесь к такой ценности, которая, как самую необходимую, следует распространять в нашем обществе? Это совесть. Вся наша элита и власть действует без стыда и совести. Какое место совесть занимает в вашей красной брошюре? Спрашивает Лора.
Ну, восстановление морального здоровья общества, ну, другими словами, та же самая совесть и есть. Просто ее сложно формализовать. Подразумевается она всеми примерно одинаково.
И что? И какими методами вы ее будете из чиновников доставать?
Ну, из чиновников ее доставать в основном методами борьбы с коррупцией, цивилизованными мерами. Вот. А во-вторых, очень простая вещь. С 1985 года посмотреть деятельность высших должностных лиц российского и советского государства и придать огласке а. преступление, б. то, что наносило ущерб интересам, которые они в тот момент обязаны были служить, не нужно посадок, не нужно уголовных дел, достаточно назвать черное черным, а белое белым. Ну и такая простая вещь, это, конечно, и по коррупционному ведомству проходит, что любой человек, который с 90-го года находился на определенных должностях, выше определенного уровня, должен объяснить, откуда у него взялось то, у его семьи то или иное имущество, ну, превышающий там определенный уровень. Если он не может это объяснить или не хочет объяснить, никаких вопросов, но никакой должности в государстве и никакой выборной должности он после этого занимать права не имеет.
Владимир Александрович, ну вот кратко изложена программа партии, тезисно, опять же, тезисно, место ее.
Во-первых, я скажу, что
на свободных выборах
сегодня ситуация интеллектуальная намного лучше, чем она была, скажем, в 85-м году. Наработан огромный абсолютно массив, во-первых, компетенций, знаний мира, знаний экономических, социальных процессов, знаний европейских, азиатских и прочих моделей. И мы абсолютно в случае системного кризиса мы не окажемся в интеллектуальной пустыне. Совершенно точно. Я могу сходу привести десятки текстов. Из последних это доклад того же Инсора о модернизации, разработке очень многих наших институтов. Поэтому нет угрозы, что в случае системного кризиса мы не будем знать, что делать. Что касается тех пунктов, о которых сказал Михаил, во многом они носят консенсусный характер в гражданском обществе, потому что и недопустимость коррупции, и разрушение монополий, и выравнивание социальное в стране, это просто признается сегодня всеми, от либералов до социал-патриотов.
Ну что ж, а дальше мы об этом поговорим с Михаилом Делягиным и Владимиром Рыжковым после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что в 22 часа сегодня программа «Время политики». Говорим о выборах в России, если можно назвать это выборами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Венесуэле упал пассажирский самолет, на борту которого находились, по предварительным данным, 47 человек. Самолет принадлежал государственной авиакомпании и совершал местный рейс. Российские правозащитники возмущены попытками главы Чечни Рамзана Кадырова привлечь к ответственности за клевету Олега Орлова. Сегодня Хамовнический суд Москвы начал рассматривать уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал». Орлову вменяется вину в высказывании в связи с гибелью в Чечне летом 2009 года сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой. Телеканалы России и НТВ заявляют, что готовы представить доказательства фактов, изложенных в недавно вышедших в эфир критических материалах о деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова, его жены Елены Батуриной и столичного правительства. В Москве сегодня вспоминали жертв теракта на Каширском шоссе, где 11 лет назад при взрыве жилого дома погибли 124 человека. Утром у монумента, установленного на месте трагедии, была объявлена минута молчания. В Дагестане в результате спецоперации воскресенья, по уточненным данным, убито 13 боевиков. Как сообщили в правоохранительных органах республики, 10 из них были убиты в Махачкале, еще трое в селе Комсомольское Кизельюртовского района. Международном суде ООН в Гааге сегодня начались четырехдневные слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет российскую сторону в этнической дискриминации грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Москва признала после вооруженного конфликта с Грузией более 2 лет назад. Пятеро пострадавших при взрыве во Владикавказе 9 сентября по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии председатель только что созданной в эти выходные партии «Родина. Здравый смысл» Михаил Делягин и Владимир Рыжков, профессор Высшей школы экономики. 8-800-222-12, телефон сейчас включаем. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну, конечно, я не могу перед тем, как мы пообщаемся со слушателями, не задать уважаемым политикам вопрос о происходящем вокруг мэра Москвы, телевидение, которое вспомнило даже о Сергее Доренко и набросилось на уважаемого Юрия Михайловича Лужкова, на его жену. Такое впечатление, что анонимно зачитывают просто доклад Бориса Немцова и Владимира Милова по всем телеканалам.
Они должны выступить с требованием, чтобы о соблюдении авторских прав.
Ну, я считаю, что вообще они заслужили гонорар тире-трех каналов, потому что это чистый плагиат, конечно, все, что там происходит. Но надо сказать, что не все еще использовано, то, что там написано, фактура. Так что, когда Юрий Михайлович обещает судиться, то он должен знать, что эти каналы могут еще добавить того, что, собственно, в судах не опровергалось, в частности. Ну, тем не менее. Итак, вот эта битва с мэрией Кремля. И вообще простой вопрос. Почему президент Дмитрий Анатольевич Медведев, если он обиделся на Юрия Михайловича Лужкова, не может его уволить и урочить крампера, а воспитывает московского мэра с помощью трех телеканалов, так сказать, тремя такими информационными кнутами? Владимир Рыжков.
Но я здесь не вижу никакой загадки и никаких противоречий. Я думаю, что решение о снятии Лужкова, по всей видимости, принято. И как и любому решению, то есть самому факту снятия предшествует артподготовка информационная.
То есть как с Рахимовым?
Разумеется. То есть сначала нужно нанести информационный удар, по возможности дискредитировать, подготовить общественное мнение, после чего подписывается указ, и у противной стороны не остается никаких сил на шевеление сопротивления. Что касается там плагиата, понимаете, в чем ситуация. Ведь и Борис Немцов, и Владимир Милов использовали информацию исключительно из открытых источников.
Авторские права Юрия Михайловича Лужкова.
Нет, авторские права Юрия Михайловича Лужкова, потому что
за те
долгие годы, что он ведет к расцвету российскую столицу, вышли тысячи, десятки тысяч публикаций, раскрывающих деятельность московского мэра, московских чиновников, супруги московского мэра и так далее. Это многие тома информации, большая часть из которой криминальная. В этом смысле как бы это просто секрет Полишинеля. Про Лужкова давно все все знают. Больше того, о нем давно все все знают и москвичи. Был же опрос перед последними выборами Мосгордумы знаменитый, где задавался вопрос, верите ли вы, что мэр коррупционер?
Да.
Большинство москвичей сказал, конечно, верим.
И при этом и большинство его поддерживает. Это пересекающееся множество.
Нельзя так говорить, потому
что... часть знает, что если это
нет,
так, если, она его поддерживает.
Если нет свободы политической конкуренции, то нельзя говорить о политическом представительстве. Бессмысленная постановка вопроса. Создайте сначала свободный конкурентный политический рынок, потом рассуждайте о политическом представительстве.
Я про общественное мнение.
Общественное мнение тоже искажено в отсутствии политической конкуренции и в отсутствии информационной свободы. Но, вы понимаете, вот я думаю, что Лужкова в ближайшие дни снимут.
Дни, месяцы,
недели, ну,
годы?
Максимум недели. Но, потому что если уже замахнулись, то добьют. Но, а чего радоваться-то? В условиях, когда нет выборов, в условиях, когда москвичи никакого влияния не имеют на то, кто сегодня мэр и кто завтра мэр, вероятность близкая к 100%, что будет назначен представитель путинской правящей группы. Уже проброс идет. Мы сейчас слышали в новостях, что надо объединить два региона, Москву и Московскую область.
Да,
и распил пойдет.
Да.
Распил Москвы, земли, контрактов, проектов пойдет с усилием больше, чем то, что происходит сейчас.
А я вам возражу, поэтому... вот в Башкирии сменили руководителя, и общественная атмосфера там стала, безусловно, лучше.
Михаил,
все сообщают,
наберитесь терпения,
все
полгодика посмотрим.
Значит, есть, да не снимут просто
есть
школу,
системные,
вот не верят
есть люди. Системные вещи, то есть если у вас нет, в принципе, обратной связи между гражданами Москвы и мэром Москвы, то замена господина на букву «Л» на господина на букву «С» из правительства ничего не изменит, а, скорее всего, будет еще хуже, так, потому что начнется передел
вот
рынка,
партийная...
денежных потоков,
да,
и так
ваша
далее.
Ваша партийная точка зрения.
Требовать, надо последняя фраза, выборов мэра Москвы, как и других губернаторов.
Да, но все-таки снимут Юрия Лужкова в результате этой кампании или нет? Поддерживаете в эту кампанию или нет? Не поддерживаете?
Значит, во-первых, товарищ Лужков, помимо своей замечательной заслуженной репутации, которая
всем известна.
И его жены,
тоже заслуженная строительница.
Ну, его жена не государственный деятель, начнем с этого.
Я же сказал, строитель.
Во-вторых, значит, помимо этого, он прославился чудовищным поведением во время этой химической атаки на Москву. То есть, ну, даже в советской армии офицеры стрелялись, попав в такие ситуации. Ну, чиновник как минимум должен подать в отставку. Как минимум. Но я думаю, что эта атака, они сами ничего не могут понять друг с другом. Вот мы смеемся, да есть даже поговорка, в трех соснах заблудились. Вот российская государственность заблудилась в двух соснах.
И сколько времени там будет... Вы имеете в виду Путина и Медведева?
Я говорю в двух соснах. И сколько времени она будет в них блуждать, я не знаю.
Слушай, у меня такое ощущение, что вы боитесь сказать слово «Путин».
Путин.
Как лидер новой партии.
Путин.
А вы в оппозиции Путина?
Понимаете, мне...
Вы
да.
Путина в оппозиции?
Конечно.
А Медведева в оппозиции?
Конечно.
А Лужкова в оппозиции?
Конечно.
А почему против того, чтобы сказали про Лужкову правду? Даже эти телеканалы.
Простите, пожалуйста, а кто против того, что они сказали про Лужкову правду?
Да.
Извините. Но давайте обратим внимание еще на следующее. Что, почему я не сказал, что одна сосна Путин, другая Медведев? Потому что это не Путин и не Медведев. Это два клана. И совершенно безразлично, что написано на этих соснах. Это два клана, это две структуры хозяйственных, бюрократических, политических, между прочим, тоже, с различными провязками, с принципиально различными интересами. Это не два человека, это две системы, ну так получилось. Вот. И будет Лужков уволен или нет?
Так будет он уволен или нет?
Я не знаю. Я в Кремль не хожу, как я вам уже говорил. Я не знаю.
А как вы думаете?
Я думаю, что поскольку с точки зрения здравого смысла такой человек должен быть уволен при всех своих прошлых заслугах, он останется работать, ну, по крайней мере, еще годику.
До выборов.
Ну, чтобы все понимали, что мнение общества не значит ничего. Это, во-первых. Я хотел обратить внимание еще на то, что есть еще одна сторона дела. Это наша творческая интеллигенция, которая все эти фильмы снимает. Причем по качеству судя на коленке.
Они торопились.
Такое ощущение,
их
что
у них
аппетит,
был аврал.
Аппетит приходит на время еды. Во время еды. Сначала у них был аврал по поводу Лукашенко. Не успели там что-то переварить, теперь у них аврал по поводу Лужкова.
Вы хотите сказать, что они могут самозаводящуюся структуру сделать? Начнут потом разоблачать кого-нибудь еще без разрешения?
Хвост виляет собака. Нет, они будут добиваться разрешения. Это мы все помним, как преувеличивалась оранжевая угроза, чтобы под это выколотить... деньги и бюджеты нашими политологами придворными. То же самое будет происходить со стороны придворных журналистов. Я думаю, что через некоторое время мы увидим похожие фильмы про кого-нибудь из наших непосредственных руководителей.
Ну, это интересная перспектива.
Это интересно, с интересом посмотрим эти фильмы. Другое дело, что это будет интерес такой, извращенно-политологический, потому что фактуру-то и так все знают.
Так, если партию Делягина зарегистрируют, значит, он из ФСБ, пишет Владимир Салтая.
Ну, почему же из ФСБ? Может быть, чуть не сказал, из Госкомдоры, госнаркоконтроля. Откуда вы знаете?
Да.
Может быть, из милиции вообще.
Пишет, спрашивает Сергей, а почему вы переживаете, если к власти придут националисты? Вы переживаете?
Чего?
Сергей считает, что вы переживаете, если к власти придут националисты. Вот как Делягин такие.
Я не знаю, Делягин националист.
Я националист?
Ну, видимо, слушатель вас слушал и решил, что вы националист.
А слушатель ошибся.
А я могу сказать, что если в России к власти придут националисты, Россия кончится. Естественно, я переживаю.
Да, причем любые
как, националисты. Как многонациональное государство, сложное, очень многорелигиозное, многокультурное, приход к власти националистов означает конец России.
Они не у власти?
Если, они пока нет. У власти бюрократы, авторитарные,
коррупционеры,
империалисты в значительной степени. Пока там есть националисты, очень много. кстати, все больше и больше. Но пока это не национальная программа. Если победит национальная программа или партия, России конец. Я, как патриот России, категорически против.
Александр, а в перспективу Делягинской партии как-то не верится, начиная с названия. Но что это такое? Родина, здравый смысл. Скучно, девушки. Вот, например, название «Родина сядут все» – совсем другое дело. Вот совет от Александра. У вас следующий партийный съезд когда? Через год?
Посмотрим. Идея неплохая, но я думаю, что мы рассмотрим включение этого лозунга в программный документ.
Ради хохмы скажу, если они вдруг поменяют хотя бы запятую в своем названии, поданном Минюст,
да,
вся бодяга по-новой.
Зато вся бодяга мы забыли по-новой. О важном моменте. Да. Что бы ни происходило с партией Михаила Делягина, «Российская газета» пока обязана напечатать всю эту программу вот из этой брошюрки.
Нет, не все, только в размере 200 строчек.
Ну, Лимонова напечатали.
Ну, 200 строчек напечатали.
Так что читайте «Российскую газету».
Каждый день.
Вот как раз был вопрос. Мне понятно, что телевидение заблокировано, но есть масса других средств для агитации. В начале прошлого века хватило газеты «Искра». Будет ли ваша партия аналог? Ну, вот «Российская газета» для начала, я так
Нет,
понимаю.
Для начала, сайт forum.msk.ru, 15 тысяч независимых просмотров в день. Вот мы вернулись на этот уровень после этого чудовищного лета. Ну, а дальше будем наращивать. Свое интернет-телевидение уже есть, 1 000 000 просмотров в месяц.
Так, ну давайте подключим слушателей. Давно ждет Дмитрий из Мяса. Пожалуйста, ваш вопрос.
Вот я вам хотел бы вот вопрос задать по поводу, скажем, объединение людей, скажем, с идеей вот национальной, такой вот, скажем, экологическая безопасность, продовольственная безопасность. И, скажем, дело в том, что этот вопрос волнует всех. Рост цены экономики, если не будет чистого воздуха, чистой воды.
Понятно. Пожалуйста, Михаил,
у нас есть,
вы за экологию?
У нас есть экологический раздел в программе, там вплоть до того, что сильно повышаются штрафы за то, чтобы мусорить в общественных местах.
Анатолий, Московская область, пожалуйста.
Это я.
Вы в эфире даже?
Да, очень приятно, что
пожалуйста.
Я вот хотел спросить, скажите, пожалуйста, вот господин Делягин говорит о какой-то длительной стратегии встраивания своей группы в политическую жизнь страны.
Не говорю.
То есть постепенно. Или как, вот я не понял, вы сразу хотите вот власть захватить или постепенно?
А, вот вы власть-то брать будете, Михаил Геннадьевич? Вы, если партия, действительно, слушатель правильно ставит вопрос. Вы должны бороться за власть. А
безусловно.
Вы что-то такое, вы боретесь за власть?
Сейчас пока мы боремся за наращивание партии. Да? Но численных рядов и создание региональных отделений. Но совершенно правильно, быть партией, не бороться за власть, это то же самое, что, так сказать, обвенчавшись и, так сказать, отпраздновав свадьбу, признаться невесте в нетрадиционной ориентации.
Давай это такое. Федор из Екатеринбурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Орлов, я прежде всего вам хочу нанести, так сказать, реприманд. Вот вы частенько
а кто у нас
говорите...
Орлов, простите?
Ой, извините, пожалуйста, Соколов.
Пожалуйста. Звейте сокол на орлане.
Вы довольно часто говорите о том, чекисты, но ведь чекизм это вторичен. На первом-то месте большевизм. Для дебольшевизации России не сделано ничего, в том числе вашим радио. Абсолютно. И вот здесь господин Рыжков говорит, там бюрократия в Кремле, да там сидит, грубо говоря, большевистское отродье. Вы так. Говорите про кремлевское движение наше. Это про советское, про коммунистическое, про большевистское. Надо же в корни заглянуть.
А вот отлично. Вот как раз Михаил Делягин, я вот чувствую, что он сейчас за советское так заступится, как политик левых взглядов.
Нет, вы знаете, мне у Федора послышалась очень знакомая интонация. Вот антисемиты, с которыми я сталкивался в старой партии «Родина», они примерно так же говорили, правда, не про большевиков, а про сионистов и евреев. Вот что-то очень знакомое в интонациях.
Ведь вы про нетерпимость?
А я про вот мне что-то не нравится, и все плохое в мире вызвано этим.
Но не все, а как 30 миллионов жертв несчастных жителей России там или больше, да, которые на совести большевиков. Вы
значит,
как с этим историческим
давайте
прошлым?
Разделять
да?
Мы с нашим историческим
или вы
прошлым.
Полукоммунисты?
Нет, извините, пожалуйста. Значит, есть раздел нашей программы, как раз этому посвященный. И никакие попытки с этого раздела сбить, они ни к чему не приведут, потому что этот раздел принципиален. Я не понимаю людей, которые клянутся в своей любви к прадедам и прабабушкам,
и при этом топчут ногами своих дедов и своих родителей.
Но не все же деды были красные и служили советской власти, правда,
Михаил Геннадьевич? Да, если вспомнить товарища Подоробейника, как он сказал, настоящие герои нашей страны – это, ну, если перечислять своими словами…
Это значит, он считает нашей страной Советский Союз.
Лесные братья, чеченские, так сказать, в его терминологии повстанцы – и так далее, и так далее.
А что, белого движения не было? А что, партизан не было? А кронштадтского восстания не было? А это не русские, люди с большевиками воевали, казаки? Вы от этого прошлого отказываетесь?
Мы не отказываемся от прошлого. Мы его принимаем таким, какой оно есть. Мы не пытаемся из прошлого выдрать кусочек, который мне нравится, и налепить его на свой флаг. Мы берем прошлое таким, каким оно было.
Отлично. Владимир Рыжков, так они полукоммунисты получаются, да?
Да, я пока не пойму. Я просто хочу сказать, что по поводу большевиков в Кремле, да не большевики они. Там фишка-то вся в том.
Большевики не воровали.
Воровали. Нет. Я вам документов целую пачку принесу.
Я могу вклиниться в вашу интересную беседу, хотя бы нет. Да. Значит, это совершенно не большевики, потому что среди большевиков было огромное количество настоящих идеологических фанатиков. Вот. А те ребята, которые сейчас сидят в Кремле, они хотят править как большевики, то есть абсолютно бесконтрольно с помощью террора, насилия, страха и выдавливания всего живого из страны, ограбить условно как Березовский, то есть тырить все, что вокруг, и вывозить потом за границу. Поэтому вот этот синтез большевизма и воровства – это и есть нынешний путинский режим. И в этом смысле дебольшевизация – это демократизация страны. И эта же демократизация – это единственный способ победить коррупцию. Потому что пока мы не поставим вот это воровской правящий класс под контроль общества в Москве, в других регионах, ничего не получится.
Мы против неоправданного насилия и за стремление к справедливости, которое было у большевиков. И извините, вы можете себе представить хотя бы замминистра, которого после его трагической кончины положат в гроб, чтобы на носках? Вот хотя бы замминистра, я уж не говорю про первых руководителей.
Ну, знаете, были и разные люди. Были разные люди среди большевиков.
Безусловно.
Вы про Красина знаете что-нибудь? Он оставил очень неплохое наследство своим родственникам, оставшимся за границей, да, будучи наркомом внешней торговли Советского Союза.
А кем он был до того?
Крупным бизнесменом. Потом он работал с Лениным большевиком.
Так точно.
Закончим дискуссию.
А вам фамилия Косыгин что-нибудь говорит? Ну,
факт тот, что
а кто
господин
был одним
Красин,
из крупнейших нептунов в Сибири, когда это было разрешено?
Будучи большевиком, все-таки приворовывал. Ирина из Петербурга.
Красин работал в Сименсе, извините, на очень хорошей позиции. Ему приворовывать было не нужно.
Продолжал в том же духе и при большевиках. Ирина из Петербурга.
Алло.
Да, пожалуйста. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ваш вопрос.
Будьте любезны, мой вопрос. Сначала, может, два слова. Недавно у вас на «Свободе» выступал глубоко уважаемый мною Милов. И ему был задан вопрос, почему вам, вот я сейчас адресую высоким гостям вашей аудитории, вам, уважаемый ведущий, задан вопрос, а почему вы, руководители вот этих партий, не пойдете сегодня к Медведеву, пойдите к нему сегодня к Медведеву и говорите, и так далее.
Ирина, а почему вы сегодня не пойдете к Медведеву?
Да, почему вы не пойдете?
Нет, Ирина, я вас спрашиваю, почему
меня?
Вы...
Меня? Да я маленький человек, я бы пошла.
Михаил Геннадьевич, вас считают большим человеком, что вы можете пойти в Кремль к президенту Медведеву.
К сожалению...
Нет, я хочу сказать, со своими предложениями.
Со своими предложениями.
Это экономисты, это политики, высочайшие.
Вы же доктор экономических наук.
Вот. Ему, да, профессор Рыжков, я его люблю безумно, не только уважаю, понимаете? И я хочу вот вас спросить, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, который меня мучает. Ведь сейчас мы стоим на грани жизни и смерти. Ведь что делает Путин? Он сейчас...
Ирина, спасибо вам за добрые слова, я отвечу. Процентов на 90. То, что говорю я, процентов на 70, то, что говорил Михаил Делядин, было изложено в январе этого года в докладе Института современного развития во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Этот доклад был положен ему на стол. К нему неоднократно ходил Игорь Юрьевич Юргенс и другие члены этого авторского коллектива. Из этих всех предложений, с которыми президент, поверьте, знаком на 100%. не реализовано ни одно. Поэтому, понимаете, дело не в том, что я пойду или Михаил Делягин уже ходили, уже носили, уже говорили, опубликованы книги, статьи, обращения. В обществе уже есть понимание, что так дальше жить нельзя. А Васька слушает доест. Дело в том, что коренные интересы президента Медведева, коренные интересы премьер-министра Путина, коренные интересы их друзей и соратников Единой России противоположны задачам России. Им хочется оставить все как есть, то есть бесконтрольно воровать, не отчитываясь за это перед обществом. Вот почему нет никаких перемен, а не потому, что Михаил Делягин случайно не дошел до Медведева.
Нет, на самом деле наше руководство, во-первых, не общается с людьми, которые думают по-другому, чем они, и самое главное, которые хотят другого, чем они, которые не хотят воровать, насколько можно судить. И, во-вторых, один человек из руководства нашей партии случайно до Медведева таки дошел. Это Максим Калашников, который написал слова, которые пробили, так сказать, всю толщу бюрократического панциря.
Правильные слова. Инновации, модернизация. Да.
И могу сказать, что это не привело ни к чему. Это привело к скоговскому бреду. И очередному распилу денег. И все. У людей определенные мотивации.
Слушайте,
вот есть люди, которые смотрят на огнетушитель и говорят, он красного цвета. Это коммунистический знак, это ужасно. А есть люди, которые смотрят и думают, как здесь украсть? И к человеку, который думает, как здесь украсть, приходить с идеей о том, как здесь построить, бессмысленно.
Да, Михаил Делягин и Владимир Рыжков в эфире «Радио Свобода». А вы можете, слушатели, вот ответить еще на вопрос, почему Владимир Путин сейчас мечется по стране? Владимир Рыжков. Вот каждый день он куда-то едет, там нефтехимией сегодня действительно занимается.
Я практически уверен, что Владимир Путин, который остается первым человеком в стране и остается хозяином ситуации, планирует вернуться в Кремль в 2012 году, поэтому он ведет непрерывную избирательную кампанию, ему нужно поддерживать популярность высокую, желательно выше, чем у Дмитрия Медведева, поэтому он все время, значит, снимается в таком голливудском семинаре.
На желтых «Жигулях» едет.
Русский Бэтмен, да. Он тушит леса, он сам спасает, он открывает трассы, он едет на желтой машинке, окруженной целой кавалькадой бронированных мерседесов.
100 машин, да, и 5 пожарных.
Сгоняя с дороги все живое, которое движется. Поэтому это просто непрерывная избирательная кампания. Плюс несколько подсел рейтинг после этих лесных пожаров, когда европейская часть страны задыхалась. Плюс сейчас удар по их имиджу будет нанесен резким подорожанием продуктов питания, которое уже началось, и так далее. Поэтому это предвыборная кампания плюс стремление подмарафетить свой несколько померкший образ.
Михаил Делягин, а вы что думаете? А вот ведь Дмитрий Медведев тоже ведет предвыборную кампанию, похоже. Он тоже, кстати, поедет тут, по-моему, из Петербурга в Киев, как нам сказали, на какой-то старой «Волге».
На победе, по-моему. Нет, но у них обоих избирательная кампания, потому что трагедия даже не в том, что они не могут договориться.
А кто будет выбирать? Вот. Кто будет выбирать?
Система Газвыбор. Автоматизированная.
Не, из них двоих.
Решение примет Путин, никаких сомнений нет.
Они не могут.
Он остается хозяином положения.
Они не могут договориться о правилах, то по которым они будут определять победителя. Он не мажоритарный акционер, он владелец. А у него есть вот такой вот его помощник, который вдруг начал проявлять самостоятельность. И непонятно, не рейдер ли это. Вот это еще непонятно. У нас было такое в бизнесе много. В бизнесе было много раз, когда человек искренне считал кого-то своим кошельком.
Ну, дожили до нашего эфира не все.
Что?
Дожили до нашего эфира, до сегодняшнего дня не все из этих
рейдеров. Ну да, как сказал Пучинок в свое время, те, кто к нам ходил в 91-93 годах за деньгами, знаете, уже никого нету.
Да, зато на аллее героев лежат. Это прямо
вот. Ну, они отличаются по своему стилю. Путин устраивает, действительно, это русский Бэтмен, и это он ориентируется на мнение простых людей. Он делает картинку для простых людей. А Медведев делает картинку для тусовки, для интеллектуалов. И, по-моему, вот это вот это одна из его, ну, даже не ошибок, это просто проявление того, что качественные специалисты, они все-таки с Путиным.
Федор из Петербурга, пожалуйста, коротко.
Да, здравствуйте, уважаемые. Вы знаете, все-таки я хочу сказать, что очень настораживает все-таки это проект «Партия Родина». Давайте вспомним, что такие столпы суверенной демократии, защитники этой чудесной системы, как мадам Нарочницкая и господин Рогозин, они прямиком вышли из «Партии Родина». Вот это напрягает. Что касается нашего телевидения, да, вы знаете, вот наши картины массовым, они покруче всяких фильмов против Лужкова. Говорят о том, что вообще-то Америка сожгла Россию, и вообще интеллигенция должна стоять на коленях у народа и просить прощения за все, как тут бегал, кричал Говорухин. А у меня вопрос будет к господину Рыжкову. Скажите, пожалуйста, вот мне интересно, вы считаете, что все-таки проект Медведева уже окончательно кончился? Господин Проханов тут назвал Медведева, вообще-то говоря, мокрым женским лифчиком, цитирую.
Не слушайте Проханова, пожалуйста.
Вот про лифчик я пропустил, к сожалению, или к счастью. Вот. Вы знаете, я как человек такой, как я считаю, трезвомыслящий, я никогда не считал, что проект Медведева начинался. Я как-то вот вообще никакого проекта не видел и не вижу. Он не выдвинул никакой программы. Он не
как сейчас статья судьбоносная.
Ну и что толку?
А вы ее читали, эту статью?
Год...
Да. Это набор слов, прости господи.
Год спустя,
но не путинская же.
Год спустя про нее и сказать-то нечего. Вот. Он не выдвинул никакой программы. Он не заменил ни одного министра. У него нет своей команды.
Губернаторов меняют.
Значит, идут плановые замены губернаторов.
То есть, министр юстиции.
Людей, но... Так что кто такой министр юстиции в России? Людей в регионах, которые хотя бы когда-то знали и выбирали, меняют на каких-то никому неведомых дяденек, приехавших неизвестно откуда, которые занимаются там пележем. Пележом
а на тёченек вот. Не меняют?
Поэтому,
нет, дискриминация.
Поэтому никакой альтернативы Медведев не представил. Ситуация в стране стала только хуже. Путинская система продолжает развиваться в сторону монополизма, в сторону еще большей коррупции, в сторону еще большей закрытости и насилия над гражданами. Поэтому не было никакого проекта Медведева, и я его не вижу, и тем более вряд ли увижу в будущем.
А, Михаил, вас, видимо, так спросили. Все-таки в чем разница между вами и Дмитрием Рогозиным, который, кажется, появлялся на вашем съезде молча?
Ну, он зашел, как там очевидцы рассказывали, с ним никто здороваться не стал, и, судя по всему, на него стали смотреть так нехорошо, так что он решил не доставлять охране затруднений по обеспечению безопасности своей персоны и ушел. Вот разница в том же, в чем разница в названиях, в здравом смысле, в том числе в том, что мы все-таки не будем делать с людьми то, что делал уважаемый Дмитрий Олегович.
А что он делал с людьми?
Он возбуждал...
Он привел их в Думу.
Он, тех, кто его не привел в Думу, кого он оставил в регионах, он возбуждал у них необоснованные ожидания, которые потом иногда оказывались для них в политическом смысле роковыми.
Владимир, такой вопрос теперь. Вы с партией Делягина сможете сотрудничать как либерал, например, и другие либералы?
Ну, по определенному кругу вопросов, почему нет? Например, если речь зайдет об изменениях в политическом законодательстве, я думаю, что здесь будет полное совпадение. Возвращение одномандатных округов,
да,
немедленно.
Да, одномандатный сразу же.
Возвращение выборов губернаторов, ну, немедленно.
Те регионы, которые спонсируются федеральным центром менее чем на 50%.
Всех регионов.
Уже не договорились.
Это открытый вопрос.
Это детали. Возвращение прямой выборности Совета Федерации, безусловно.
Да, обязательно.
Демонополизация экономики, безусловно.
Да.
Значит, постановка бюрократии под общественный контроль, борьба с коррупцией. Поэтому есть широкий круг вопросов, как я уже сказал, где есть консенсус между всеми независимыми политическими силами.
Договариваться будете позже. Михаил Делягин и Владимир Рыжков были в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Битва за Москву. Чем ответит Кремлю Юрий Лужков?
Комментарии экспертов.
Алексей Букалов о дипломатии Ватикана.
В блогах «Свободы».
Блогер Кирилл Гончаров. Как я боролся с ценами.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свобода.